В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 23 октября 2018 года, вторник, 12 часов дня по московскому времени, Радио Теос. С вами в прямом эфире, как всегда в это время, Василий Ласточкин. Не так уж много осталось нам до конца этого года, с учетом моих поездок, которые мне предстоят в ноябре, и вот сейчас у меня не было один вторник, осталось всего ничего. Может быть, эфиров 6, 7 и больше. И 18-й год подходит к концу, а наше чтение книги пророка Исаии, оно, что называется, только набирает ход. И сегодня мы с вами читаем 5-ю главу книги пророка Исаии. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды». Вот так и назовем мы сегодняшнюю передачу «Дикие ягоды». А, собственно, в чем? Вообще интересно, вообще слово «дикий», оно такое, знаете, вот вносит оттенок двусмысленности в нашем понимании жизни. Когда мы употребляем это слово по отношению к людям, мы имеем в виду как минимум невоспитанность. Ну и как максимум отсутствие какой-то цивилизованности. Дикость, варварство. Вот то, что было в Керчи, уместно назвать диким. И думаешь, откуда эта дикость? У слова «дикий» есть еще второе такое, как бы, подтекст. Дикий значит, ну, не домашний. Дикие животные, домашние животные. Речь идет о какой-то степени прирученности. Если же речь идет о винограде или любой другой ягоде, то, конечно, пожалуй, что главным отличительным признаком дикого растения от домашнего, при учете, что это один сорт, является вкус. Дикий виноград, он очень кислый. И вот я подумал, сегодня, наверное, хотелось бы мне поговорить о том, насколько актуально всегда, ведь вы поймите, Исаия обращается не просто к каким-то варварам, не к каким-то злодеям, преступникам, убийцам, которые ничего не знают и ничего не хотят знать. Не к атеистам он обращается к людям достаточно религиозным. И я сегодня хотел бы поговорить о том, как вот это слово «дикий» становится продуктом того, что я бы так назвал. И в этом, наверное, проблема и вся двусмысленность религии, которая все время колеблется между профанацией и демонизацией. Лев внутреннего вечного смысла заключается в клетку внешней формальности и временной условности. И оттого, с точки зрения вечности, территория, на которой должен произрастать этот вечный смысл, территория, на которой должно совершаться постоянное духовное обновление и покаяние, эта территория становится таким, знаете, пространством в лучшем случае душевного комфорта, в худшем пространством политической целесообразности или психологической совместимости. И вот, сказав все это, я, собственно, перейду к тексту, перейду к тому, с чего я начал. В чем вся штука? С богословской точки зрения, падение, или, если говорить так более точным словом, грехопадение человека в саду, описанное в книге «Бытия» в 3 главе, это же ведь не просто событие, которое где-то там в прошлом произошло. Это трагедия настолько колоссального масштаба, что последствия ее ощущаются и нами сегодня. Причем в куда большей степени, чем они ощущались первым человеком после падения. И, наверное, главный итог грехопадения, если говорить о сознании человеческом, является то, что я бы назвал потерей самого себя. Если вы вспомните притчу о блудном сыне, ведь, собственно говоря, уйдя из дома, истратив все наследство, оказавшись в буквальном, да и в переносном тоже смысле, у разбитого корыта, он пришел в себя, он себя нашел. И вот в этом смысле история человеческой культуры – это всегда, наверное, два пути, по которым человек идет, выбирая. Один путь – это путь поиска себя, или же, знаете что, наверное, самый плохой путь – это поиск такого изобретения чего-то нового, того, чего нет. Я сейчас говорю о человеке. Культура – это все время поиск человека. Я вот сейчас который раз перечитываю потрясающего писателя немецкого Генриха Бёлля. Его книга «Дом без хозяина» совершенно потрясающая, да и все остальные. Вот утрата себя, наверное, это самая большая трагедия человека, себя прошлого, себя до падения. И вот одни ищут себя потерянного, а другие придумывают новое «я». И вот в этом, наверное, весь трагизм культуры, особенно современной, в выдумывании нового человека. И я думаю, что знаменитая фраза, я ее уже приводил пример, такая притча, когда отражение говорит зеркалу: отойди от меня. А зеркало ему отвечает: если я уйду, не будет и тебя. И вот в каком-то смысле феномен, тайна богоотрицания в жизни человека, я сейчас говорю не просто о неверии или невежестве религиозном. Я говорю даже не о ложном представлении о Боге, навязанном извне иногда. Я сейчас говорю об активном отрицании Бога, которым характеризуется 19 век, и в особенности 20-й. Это такой процесс, в котором дерево отказывается от корней. Ветви от ствола, а отражение от зеркала. Но человек, будучи образом и подобием Бога, и в каком-то смысле его отражением, разумеется, в духовном смысле этого слова, живущий в созданном Богом мире, как бы мы его ни портили, он остается таковым, все же до конца отречься от этой реальности не может. Потому что слишком глубока, при всем нашем психологическом отчуждении от Бога, слишком глубока эта внутренняя связь Творца и человека. Если же это все-таки происходит, то в каком-то смысле ведь исчезает и сам человек. И как это замечательно, в четверостишии одного поэта было сказано в 60-е годы прошлого века. «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, Я давно уже не человек. И, в общем-то, альтернатива, как мы уже часто повторяли в этой передаче, либо отвратительный скот, либо страшный зверь. Вот вам и два пути, по которому идет человек. Но начинается пятая глава книги пророка Исаия, конечно же, не с этого, она начинается с виноградника, который насадил Господь. Пророки, и об этом стоит вспомнить, были в свое время еще и поэтами. Большинство книг Ветхого Завета пророческих, это книги еще помимо всего и поэтические. Две трети книги Исаии, больше половины книги Иеремии, уж это точно, это они написаны в поэтическом стиле. Это стихи, говоря обывательским языком, это не проза. И вот это умелое, уникальное, я бы даже сказал, парадоксальное сочетание духовной ясности, вот этого видения, которое явлено в них Богом, того, что принято называть откровением, с вот этой, вот эта членораздельность, о которой Аверинцев говорил в мыслях, сочеталась у них с потрясающей точностью образов, которые они выбирали для того, чтобы выразить то, что открывал Бог в их сердцах. И в этом смысле образ виноградника, символизирующий Израиль, очень понятен был современникам Исаии. Для нас, может быть, это не совсем образ сегодня адекватный, но тем не менее. И вот он поет о винограднике, винограднике, который он посадил на уточненной горе. И, разумеется, под горой имеется в виду гора Сион, потому что там стоит Иерусалим, там храм, город. И этот виноградник становится образом источника, источника духовной полноты и нравственной цельности, который человек утратил после падения. И вот Бог, ну, если использовать такие же аграрные термины, посадил виноградник, насадил виноградные лозы, создал особенный народ, в котором и богопочитание, и религиозная культура явно выделяла иудеев из контекста обычной языческой культуры, многобожной, во многом безнравственной. И вдруг оказывается, что народ этот одичал. Будущий незримо огражденный, защищенный Богом, тем не менее, мы не можем здесь не констатировать того, что Исаия описывает трагедию, которая в этой песне выражена. Ожидаются добрые, хорошие, сладкие плоды, а виноградник дает дикие ягоды. И здесь Господь просит устами своего пророка: рассудите меня с виноградником моим. Потому что виноградник вместо добрых плодов приносит дикие ягоды. И что это значит сегодня для нас? Я думаю, что речь идет о некоем внутреннем, произвольном, потому что слово «добровольный» здесь вряд ли подойдет. Вряд ли волю, которая отвергает Создателя, можно назвать доброй, даже когда она остается свободной. И поэтому здесь слово «произвол» более уместно. Так вот, когда дерево произвольно отказывается от своих корней, отражение отвергает зеркало, бытие отказывается от своего источника. Это ведет к тому, что человек становится беззащитным перед теми процессами и силами, которые грех осуществляет в нем самом. Ни нравственная цельность, ни духовная полнота больше не носят такой безусловный характер. Да, это виноград, он дикий, он кислый. Да, это отражение, но оно искаженное, потому что зеркало человеческого сознания искривлено. И вот это особенно ясно видно в последние столетия, когда возникло явление в культуре так называемого модернизма, а потом и постмодернизма, когда реальность окружающая деконструируется, а потом из нее что-то городится такое несусветное. Все современное искусство, по большой части, которое строится на скандале, на вот этой деконструкции, дискредитировании всякой морали. И вот это наряду с попытками в 19-м, а потом особенно в 20 веке создать нового человека, да, вот человека без Бога, этакого титана, началось это еще в эпоху Возрождения. Посмотрите на статую Давида Микеланджело. Совсем не скромный маленький пастушок Давид, описанный в Писании. Титан, гений. И вот попытки эти, при всей их там даже кажущейся цивилизованной привлекательности, при всей эстетической, я скажу, изобретательности, тем не менее, приводят к тому, и я думаю, вот он, дикий виноград, принес он плоды кислые, к тому, что в 19-20 веке вот этот виноградник, условно говоря, виноградник сообщества духа, виноградник религии пустеет. И в нем вместо винограда растут тернии и волцы, то есть сорняки. И этот виноградник уже не поливается дождем. Иными словами, душа человека, как в смысле личном, так и в смысле общественном, потому что человек, он член общества, пустеет. Она не орошается откровением свыше. И, к слову сказать, в Ветхом Завете и дождь, и роса, это ведь образы такого откровения, которое насыщает душу. И получается, Исаия это очень жестко констатирует в 7 стихе, в чем же эта дикость выражается-то? Вместо правосудия в обществе кровопролитие, вместо правды – вопль. Примеры недавних событий в той же Керчи это показывают. Как вдруг неожиданно эта дикость выстреливает в разных местах. Мы делали конференцию по судебной психиатрии, в феврале собирали людей, конференция была по декриминализации подросткового сознания. Мы говорили о том, что вот эти все пермские события, бурятские, это все вот эта дикость, которая выползает, это еще цветочки. Почему? Потому что там, где нет культуры духа, там, где нет захваченности духовным присутствием, как говорит Тилих, там не будет и сообщества духа. Там не будет и этого нового бытия. Там виноград религиозности всегда будет кислым. И вот эта социальная несправедливость, о которой только ленивый сегодня не говорит, да, это нравственная неполноценность, это духовная ущербность, которая характеризует современного человека, и в том числе и молодого. Я вот сейчас вернулся в колонии, воспитательной Белореченской, это Краснодарский край. Такая опустошенность, такая разрушенность в этих душах. И все это, понимаете, на фоне, в общем-то, если положа руку на сердце сказать, на фоне довольно неплохого уровня жизни. И сколько сегодня людей с приличным достатком, в общем, не голодающих, одетых и обутых, которые являются в духовном смысле абсолютными банкротами. И от этого, конечно, не может не печалиться песня, не печалится сердце, которое вот поет такие печальные песни. Итогом такого вот, такого одичания виноградника, который насаждает Бог, как мы видим в 9 стихе, становится деградация. Деградация как личного начала, так и общего стимула. Дома, как написано у пророка, пустеют. Какими бы они большими и красивыми не были, эти дома, они становятся пустыми. Ценное в абсолютном смысле дешевеет в глазах людей. Дешевое и мерзкое дорожает. И сколько сегодня на рынке общественного сознания дешевого, мерзкого. Вся страна будет неделю смотреть, как два футболиста кого-то избивали там в клубе и так далее. Раньше этому и секунды в новостях не уделили бы. И я вот думаю, и посмотрите, что дальше пишет Исаия, ведь утрата трезвости идет. Вот этой способности ясно и членораздельно представлять. Что такое дикий человек, он не может мыслить адекватно. С раннего утра люди ищут секеру, как говорит Исаия в 11 стихе, и до позднего вечера разгорячают себя вином. Веселье напускное, алкоголизм, распущенность нравственная. 70% детей у нас без отцов растут. И вот потрясающая здесь фраза у пророка Исаии, конечно. Люди на дела Господа не взирают, и о деяниях Его руки не помышляют. И в итоге плен. Плен, да, плен. Разумеется, Исаия имеет в виду грядущий плен вавилонский, который, о котором он пророчествовал. Плен, начало которого свидетельствовал пророк Иеремия, в котором жил и говорил Слово Божие пророк Иезекииль, а потом Захария, Малахия. Плен, разумеется, не только в буквальном, но и в переносном смысле. Когда душа человека, бессмертная в своей бесконечной ценности, вечной, становится пленницей и, если не заложницей, злого времени, плохой культуры и бесплодного творчества, потому что она одичала. И я думаю, ведь на самом деле, насколько сегодня живет в людях эта жажда смысла. Не вообще в абстрактном смысле, а смысла конкретного. Для себя сегодня, сейчас, в моей жизни. И вот одни пытаются загнать этот смысл в клетку религиозного формализма. Другие убивают его диким зверем, который распущен внутри. Но эта жажда смысла никогда, ни при каких обстоятельствах, не может быть удовлетворена человеком самостоятельно. И от этого и звенят в наших ушах и сегодня. Знаете, таким вечным эхом они отдаются в наших сердцах, эти слова пророка Исаии. И преклонился человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. Так в 15 стихе 5 главы книги пророка Исаии обозначается вот эта опустошенность человека, который, посаженная Богом в нас, дичает, а потом и вовсе погибает. И душа человека зарастает сорняками, потому что не поливается она дождем свыше, потому что не питает ее откровение. От этого становится грустно, согласимся. И вот любопытно, что вот, вот где-то в финале уже, в самом финале, мы сейчас вот к нему так потихонечку ползем, есть вот эти страшные совершенно 20 и 21 стих, которых пророк возвещает великое горе. Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собою. Если переводить это на язык, на котором мы сегодня пытаемся говорить, горе, горе нам, когда мы, отказавшись от этого удивительного смысла богоподобия в себе самом, выбираем себе другое зеркало. Когда отражение говорит, мне не нужно вот это зеркало. Когда дерево говорит, я отрекаюсь от своих корней, а ветка говорит, я отрекаюсь от своего ствола. И получается горе, сплошное горе, потому что, когда происходит этот переворот, тогда горькое становится сладким, темное – светлым, а злое – добрым. Возникают интересные формулировки, политическая целесообразность, экономическая разумность, социальная детерминированность, такое слово сейчас появилось интересное. Вот так человек становится разумным в своих собственных глазах, отрекаясь от духовных корней и от нравственных опор. И, к сожалению, формальность религиозная идет на поводу этого. И люди безнаказанно с тем, кто преуспевает зле, почитают почему-то благосклонностью Бога. А нищету тех, кто все еще живет правдой, выдают за то, что люди, людей этих Бог не благословил. Я с этим сталкивался. И живет в обывательском уме эта страшная поговорка «не пойман, не вор», которая извращает понятие человека о добре, о свете и о сладкой или горькой жизни. Все это печально. Но, наверное, было бы несправедливым вот на такой ноте настаивать. Безусловно, в этой песне, которую поет Господь о своем возлюбленном винограднике, есть и минор, но есть не и мажор. И я вспоминаю в этом смысле потрясающую совершенно фразу апостола Павла, которая обращена к галатийским верующим. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Все наши попытки изобрести себя заново, придумать нового человека, кончаются крахом, запустением и дикостью. Все то, что мы пытаемся возделывать на полях человеческой культуры, оказывается ядом, который мы выдаем за лекарство. А вот Евангелие Иисуса Христа, откровение, это не человеческое изобретение. Но об этом, дорогие друзья, мы поговорим после небольшой паузы, сделаем ее, чтобы нам немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
23 октября 2018 года, 12 часов 32 минуты уже почти московского времени, в прямом эфире на радио Теос с вами, как всегда, по вторникам это время, Василий Ласточкин. Мы читаем Исаию. Пятая передача у нас на эту тему, и пятая глава, соответственно, нами читается. Горе! Горе возвещает пророк Исаия тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными. Именно в результате этого становится испорченный вкус. Дикие ягоды получаются. И зло называется добром, а добро злом. Тьму называют светом, а свет тьмой. И сладкое становится горьким, а горькое сладким, потому что человек живет в страшном проклятии. Он считает себя умным в собственных глазах. Я думаю, что существует, вот если говорить о вот этих колесничных ремнях, которыми иногда привязывали возницу к колеснице во время скачек, речь идет о том, что существует логика падшего ума, которая затягивает человека в этот водоворот, вот надо же как-то жить. Люди живут в суете ума своего. Богатые и бедные, неважно. Экклезиаст это потрясающе выражает в этой книге удивительной. Суета, все суета становится. И самое страшное, пожалуй, в современном таком либеральном сознании, а то, что добро и зло переименовывается. Тьма и свет меняются местами. Меняется отношение к жизни, ее вкус. Почитайте Достоевского, Гюго, Диккенса, Толстого, Лескова. Вот всю эту классику, не только российскую, но и мировую. Как она воспитывала определенный вкус, отношение к жизни. Диккенс в одном из романов писал, как вы будете относиться к жизни, так и она будет относиться к вам. А вот у пророка Исаии здесь описывается ум, который пристегнул, давайте так скажем, себя веревками суетности к беззаконию. Не мы такие, жизнь такая, надо же крутиться, не подхалтуришь, не поешь. У обывателя куча всяких оговорок, которыми он себя привязывает к современной действительности, будучи отвязанным от реальности присутствия Бога в своей жизни. И вот это сегодняшняя странная логика. Можно говорить все, что угодно, только нельзя называть вещи своими именами. Какие-то повторяются слова умные, но при этом полностью дискредитируется само понятие смысла в жизни человека. И если раньше, все-таки насколько, если смотришь все-таки на 20 век, насколько все-таки оно было актуально, это противостояние тьмы и света в душе человека, как эту борьбу описывал Достоевский в тех же «Братьях Карамазовых». И как перестала эта борьба быть заметной сегодня. И я вот думаю, ведь на самом деле, если отойти от зеркала если оторваться от корней, то, в общем-то, жизнь без Бога может казаться довольно сладкой, светлой, полной удовольствия. Но как же кисла будет эта дикая ягода в устах нашего Господа? Я вот думаю, на самом деле, обращаясь к нашей же старинной русской классике, вот вспоминая басню Крылова «Лиса и виноград», ой, «Лиса и ворона», простите. Ведь посмотрите, на что она только не идет, чтобы украсть у вороны сыр. Причем мы же с самого начала со слов Крылова понимаем, что вороне как-то Бог послал кусочек сыра. И что бы лисе у Бога не попросить кусочек сыра для себя? Нет. Она предпочитает путь куда более сложный и хитрый. Обмануть ворону, чтоб так каркнула, раскрыла рот, и сыр бы упал бы в руки лисе. И я вот думаю, если использовать этот образ, сколько людей верующих сегодня выпускают из клюва благодатный сыр, данный Богом, для того, чтобы услышать похвалу от льстивого и коварного мира. Ну, современный либерал куда хитрее вороны. И себе самому-то он, во всяком случае, кажется очень умным. Он научился откусывать от Библии нужные места, именно откусывать, и при этом отвергать Бога. Он все еще пытается изобрести какого-то непонятного человека, которого не существует в действительности. Человека-патриота, человека-бизнесмена, человека там уж... Само слово «человек», насколько оно утратило вес в глазах обывателя, как все сводится к праву, непонятно на что, и как мало сегодня слово «человек» связано со смыслом. И в итоге, понимаете, ведь изобретения бывают всякие, в том числе и религиозные, и самого дурного толка. И из-за этого такая путаница в умах обывателей. Почему-то перестают люди понимать разницу между святостью и угрюмостью, между радостным смехом и злорадным сарказмом. Появляется даже такая странная профессия – хороший человек. То есть считается хорошим тот, кто не заостряет нравственные углы, кто обобщает душевный опыт. И самое главное, тот, кто не отвечает перед Богом. Начитавшись Фрейда, наши знатоки от культуры начинают с помощью психоанализа толковать слова Христа, о, да, и пичкают нас сладкой ложью о том, что люди плохие, потому что им все запрещают. И я думаю, что проблема в том, что иногда вот этот виноградник, насаженный Богом, приносит такие дикие ягоды именно потому, что духовное сообщество пытается быть адекватным миру, который распял Христа, а это невозможно. Человек в начале 20 века, возьмите того же Капку, как он это выразил ярко, мучается, потому что он утратил вертикаль. Он ее ищет в этих отношениях с Богом. И тут ему начинают сыпать всякие предложения по горизонтали. Недавно перечитывал роман Камю «Чума», ведь там это с потрясающей силой написано. Мы утратили что-то очень важное – культуру сердца. Ведь оттуда вся дикость-то идет. Недавно ушедший от нас Григорий Померанц в своей книге «Центростремительные порывы», в статье точнее, очень здорово об этом сказал. Живая жизнь глубокого сердца – величайшая радость. И еще большая редкость – доверие сердцу, вопреки стандартам вышколенного ума. Наша цивилизация убеждает нас, что истинный итог логически корректных операций с точно определенными терминами. Из этого следует, что ЭВМ умнее сердца. Дикари думали иначе. Они владели несложными приемами классификации, но отбрасывали логику, постигая мир как живое целое. Сенгор очень верно сказал. Негр думает, танцуя. И померанц эту фразу объясняет. Целое постигается, когда входишь в какой-то ритм, какое-то кружение. Клайв Льюис выразился по-другому. И мне эта фраза его очень нравится. Наше счастье не должно зависеть от того, что мы можем потерять. Ах, как мы хватаемся за то, что мы можем потерять. Как мы привязываем себя этими вервями суетности к беззаконию, которое в мире царит. И самая беда-то в том, что дикий виноград очень похож на виноград не дикий. Одна беда – он кислый. Таков и человек, которого изобретает сегодняшняя культура, довольно либеральная в самом плохом смысле этого слова. Он похож на человека, но уж больно кислый он на вкус. И вот этот дикий, неуправляемый рост души сегодня, когда она развивается не под руководством Духа Святого, а под влиянием собственного или чужого дурного вкуса. И иногда таким образом внешняя религиозность становится куда вреднее честного неверия. И вот это грустно, когда... К чему я все это говорю? Когда замечаешь в себе вот эту кислинку, когда чувствуешь вот эти дурные привкусы в своей душевной жизни. И здесь фраза апостола Павла, которую я цитировал, о том, что Евангелие – это откровение Христа, а не человеческое изобретение. Все ставит на местах. Потому что апостол Павел, до того, как его встретил Христос по дороге в Дамаск, все пытался себя сделать. И сидя у ног Гамалиила, постигая Писание, и получая самое лучшее по тем временам классическое образование в городе Тарсе, был выдающийся человек и ум. Но ничто человеческое этого человека в человеке спасти не могло. Только Христос. И я думаю, так же, как апостол Павел обращался в Галатийской церкви к людям, которые пытались изобрести новую религию, и сегодня это очень актуально. Вот эти вот совершенно непонятные, на мой взгляд, бесплодные и даже вредные попытки спасти что-то, приставив к этому слово «христианский». Христианская музыка, христианская литература. Да не бывает, есть литература хорошая и плохая. Или не, это не христианская, а это христианская. Когда, но ведь понимаете, жизнь, духовная жизнь, она не конструируется при помощи правил. Этого невероятно сложного и запутанного сочетания «надо», «должен», «нельзя». Понимаете, вкус к жизни должен быть воспитан, не исходя из этих вот изобретений человеческих. Мы понимаем, вот в итоге человек зрелый, трезво мыслящий, приходит к очень простому выводу о том, что зло в самом себе невозможно победить самостоятельно. но что эта наша неспособность его победить не дает нам права с ним соглашаться и уж тем более переименовывать зло в добро. И поэтому мы верим Христу, который открывает себя в нас, побеждает. И на смену дикости, вот этой кислой дикости религиозной формальности приходит сладость, другая, другой вкус совсем. И мы перестаем быть умными в своих глазах. И вот культура, настоящая культура духовная, она должна открывать, а не переделывать, отражать, а не конструировать. И лучшие произведения культуры человеческой, они именно на этом стоят. И Шекспир, и Достоевский, и Бахтин, и Лесков, и современные писатели есть очень хорошие в литературе. Я уже не говорю об изобразительном искусстве. Они живут этим. Без откровения свыше учит нас мудрость в книге притчей. Народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Дурная культура путает вкусы и сладкое называет горьким. Но культура духа исправляет все солью вечного смысла и светом правды Христовой. А потому давайте будем на этой неделе стараться жить так, чтобы не привязывать себя ремнями внешней суеты к своему собственному внутреннему беззаконию. Потому что если мы это делаем, мы будем постоянно путать добро и зло, и тьму, и свет, и мало того, казаться себе при этом довольно умными и практичными людьми. Будем надеяться на Господа. Будем жить так, чтобы посеянное им в нас, им же и поливалось, и защищалось. Иначе все будет очень диким, кислым и невкусным. И какой бы ни была наша культура, человеческая культура, богатая или бедная, она все-таки не может быть полезной без этого удивительного, потрясающего откровения Христа внутри человека. И вот этого я хочу всем нам пожелать на этой неделе и попрощаться с вами до следующего вторника, дорогие друзья. Я повторял это, повторяю и буду повторять всегда. Всего лишь час-полтора, проведенные утром с Богом перед раскрытой Библией. Куда полезнее всего, что пытается предложить нам современная культура. Спасибо вам большое за ваше внимание. До следующих встреч. До свидания.